Итак, каковы возможности человеческого познания? Вот тема нашей сегодня с вами встречи. Каковы, в принципе, возможности человеческого познания? Слышите? Я не говорю религиозного, а вообще познания. Ну, друзья мои, об этом бы, конечно, бы интересно прочитать бы лекцию. То есть не лекцию, а несколько лекций. А какие? Видов познания много. Есть эмпирическое познание, есть рациональное познание, есть интуитивное познание, есть мистическое познание, есть духовно-опытное познание. Ну, я помню, в академии когда-то читала о всех этих направлениях. Это очень интересно, кстати, очень интересно. Конечно, курс, но уже академический. Да, здесь я поэтому предложу вам только кое-какие просто высказывания наиболее авторитетных ученых и мыслителей, которые вам обрисуют вот данную ситуацию. Итак, с чем же мы имеем дело? Вывод, к которому приходят и наука, и философия – по вопросу возможности человеческого познания, я вам скажу, очень пессимистичен, я выражаюсь так мягко. Крупнейшие ученые мира, ведущие философы человечества, все заявляют о какой-то принципиальной ограниченности этих возможностей человеческих. Принципиальной, слышите? Не о том, что на данный момент – мы не можем знать того, другого или третьего. Нет. Они говорят о принципиальной. Они говорят о невозможности достижения не только, так сказать, достоверного понимания, но мы даже не имеем способов, с помощью которых мы бы могли достичь этой достоверности. Ну, начнем с естествознания и, в частности, с физики. Я обещал вам предложить мнение таких очень крупных ученых. Эйнштейн. Что же он пишет? В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысла такого сравнения. Смотрят, часы тикают, стрелочки ходят. А что же там внутри? Не вздумайте дать это своим сынишкам. Девочке, может, ничего. А вот если вы дадите сынишке какому-нибудь двухлетнему, то, знаете, своих часов потом не соберете. Обязательно все разломает и посмотрит, что там. Ну, как же не посмотреть? Это же невозможно. Вы знаете, есть средневековая гравюра. Космос изображен. Космос. Как изображен? Ну, весь. И вот так. Круг. И из этого круга голова монаха средневекового, который смотрит, а что же там дальше? Правда, замечательно? Да. Но, правда, там другое. Конечно, Эйнштейн очень хорошо обрисовал картину. Вот что мы делаем. Мы, оказывается, наблюдаем явления. Строим себе картину. Вы слышите? Теория – это что такое? Мы строим объяснение себе того, почему происходят эти явления. Но сказать, что это так и именно так, не можем и никогда не сможем, говорит он. Почему именно так, а не иначе? Это наша теория только. Закон гравитации – это наша, опять-таки, даже теория. до сих пор еще, кажется, не могут решить и понять, как это такие слабейшие гравитационные силы, они же очень слабенькие, держат весь космос в таком порядке. Почему Луна не падает на Землю, а Земля на Солнце? О, это вы слишком большой вопрос задаете. Ну, правда, почему бы не упасть? Ну, хорошо. Один из современных, крупнейших физиков, кстати, его лекции изданы на русском языке, и очень интересные лекции. Фейнман, американский физик, он скончался в 1991 году. Писал, обращался к студентам и говорит, если вы думаете, что наука достоверна, то вы глубоко ошибаетесь. Нет, наука недостоверна. Он даже пишет так, наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Почему? Наука всегда должна идти вперед и говорить о тех вещах, которые еще она не знает и не понимает. Она должна искать, строить предположения и теории. И эти теории выдаются за науку. Но эти теории, посмотрите, то, что сегодня было истинным, завтра объявляется ошибкой. И так развивается наука. Причем очень интересно развивается. К какому направлению развивается наука? К очень любопытному. По мере увеличения наших познаний об этом мире объем наших знаний уменьшается. Вы слышите? И это вовсе никакой не парадокс. Это совершенно естественно. Потому что каждый шаг вперед открывает нам новые горизонты, новые реальности, которые до сих пор были неизвестны. И сразу же наше знание в процентном отношении сокращается на не знаю на сколько порядков. Даже в конечном счете, наверное, как бы ни случилось такое, что в конечном счете, поскольку знание все становится меньше, меньше и меньше по сравнению с окружающим миром, в конце концов вообще не останется знаний. Вот трагедия-то, да? Ну, хорошо. Гейзенберг – это один из творцов квантовой механики. Вот что он пишет. Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе. Ух, как интересно. Не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Следовательно, здесь мы вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. Он пишет об исследовании микромира и говорит, что мы не имеем никакой другой возможности его исследовать, как только воздействуя на него. Он предлагает такой образ примерно. Представьте себе, вот вы построили какое-то сооружение из кубиков. Огромное сооружение. И начинаете, и хотите исследовать. И как вы это делаете? Хватаете камень и запускаете в это сооружение. И затем смотрите, говорит, ах, вот оно какое. Здесь дыра. Там перекосилось, тут висит. А вот, оказывается, какой мир-то. Оказывается, все наши исследования есть внедрение туда, уже изменяют эту реальность. И мы видим измененную, а не ту, которая есть на самом деле. Оппенгеймер – это создатель первой атомной бомбы. Писал, «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками». Это очень интересно. Видите, он заявляет о чем? Не от себя только. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею. языка, которым она может быть описана. О, вот это да! Вы знаете, впечатление такое, вот, когда почитаешь многих из них, что это, знаете, вот как слепые котята, которые ткаются во все стороны. Что-то нащупали. Ах, есть что-то. Что-то другое. Что-то третье. Кстати, вот эта неполнота знаний рассматривается учеными как одна из причин экологического кризиса. А точнее, одна из причин того, что научно-технический прогресс приводит к таким катастрофическим последствиям, которые мы наблюдаем сейчас. Последствиям, полностью обусловленными вот именно научно-техническим прогрессом. Он развивается так. Одно лечим, другое калечим. Слышите? Почему? Не видим. Слепые. Ткаемся, проводим эксперименты, даже не понимая, с чем это может грозить. Вот постоянно приходится повторять. Когда создали первую атомную бомбу, никто еще не знал, слышите, что будет, если ее взорвать. Крупные ученые, физики многие предупреждали. Взорвать нельзя. Может начаться цепная реакция, слышите? И наша Земля превратится в еще одно солнышко, вращающееся вокруг Солнца. Вот что такое цепная реакция. И что же? Взорвали. Знаете, когда вот я это слышу, то я думаю, апостол Петр писал: «Земля и все дела, которые на ней сгорят». Не по этой ли причине она сгорит? Какой-нибудь тоже эксперимент, сверхэксперимент проведут. Авось. И во мгновение ока земля и все дела, которые на ней сгорят. И пошли, подумайте только, а? Не зная, пошли на такой шаг. Потом-то было доказано, но потом. Но не только эти, так сказать, мысли. Есть еще одни соображения, очень важные, что, оказывается, научная мысль сталкивается с массой абсурдов, так называемых абсурдов, когда изучает природу. Примеров абсурдов много. Но вот тот же Оппенгеймер писал, ну, послушайте, это только... Что это такое? Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона? Нужно сказать – нет. Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени? Нужно сказать – нет. Если мы спросим, неподвижен ли электрон? Нужно сказать – нет. Если мы спросим, движется ли он? Нужно сказать – нет. Это что такое за абсурд? Оказывается, все вот эти категории макромира, в котором мы живем, мир, в котором мы живем, называется макромиром, в отличие от микромира, о котором он говорит. Все эти категории, все эти понятия и слова, оказывается, неприменимы к микромиру. Там совсем другие процессы, совсем другой мир. Вот беда-то. И передать, что там, нет возможности. Современный физик Капра пишет так. На уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, иногда свойства волны. Одно и то же. Одно и то же. То, как частица, то, как волна. Нильс Бор, так и назвал эту странность микромира принципом дополнительности. Ну, друзья мои, чтобы понять, что это такое, представьте, камень бросаем в воду, и идут волны. Что общего между волнами, идущими от камня, и самим камнем? А здесь, говорит, одно и то же проявляет себя. То, как частица, то, как волна. Еще один современный физик, Уилер, писал: «Самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне, когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком». Знаете, как аквариум. И наблюдаем, что там за стеклом. Для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Слышите? Вообще, квантовая механика в этом отношении сделала открытие, чрезвычайно, я бы сказал, полезное для религиозной оценки этих явлений. Участник, а не наблюдатель. Когда мы говорим о богопознании, учтите, мы говорим не о наблюдателе человека, который наблюдает Бога как объект. Вы слышите? Мне это так понравилось, эта мысль. Бог не объект, который мы наблюдаем, который мы можем познавать, как другие объекты. Нет, нет. Мы участниками становимся божественной жизни. И через именно это участие мы начинаем понимать, кто такое Бог. Вы слышите? Как пишет апостол Петр, говорит, причастники, называет христиан, причастниками божеского естества. Вы слышите? Причастники божественной природы. Друзья мои, я особенно обращаю внимание на это. Религиозный, христианский опыт дает возможность человеку участвовать в божественной жизни, а не наблюдать его как объект. Бог не объект. Слышите? Бог не объект. Как об этом учат все языческие религии. Если хотите, само иудео язычество, оно рассматривало Бога как объект. Бог и не субъект, как это говорит пантеизм. Все Бог, Deus sive natura, Бог или природа. Бог есть, то есть природа. Нет, нет. Бог и не субъект в этом отношении. Бог, оказывается, кто же? Субъект-объект. Объект-субъект. Мы можем участниками быть божественной жизни, но никак не наблюдателями. И тот, кто думает познавать Бога как наблюдатель, тот впадает в глубочайшую ошибку. Почему все время мы слышим о духовном опыте, о религиозном опыте, о внутреннем опыте и так далее? Любопытно, квантовая механика в изучении материи пришла точно к такому же выводу. Мы участники происходящего процесса, а не просто наблюдатели. Кстати, вот эта абсурдность или эта парадоксальность того, что открывается нашему миру, она приводила часто к чему? Гонениям на ученых, на тех ученых, которые действительно делали, как говорят, шаг вперед. Коперник, Галилей, Пастер. Отсюда, кстати, пастеризация. Пастер, наш Вавилов, целый ряд ученых, генетика, которая в советское время, боже мой, лженаука и так далее. Сколько гонений это было. Почему? Потому что те открытия, которые ученые совершали в этой области, они воспринимались как абсурд. Кстати, наш академик Ландау по этому поводу очень хорошо высказался. Я зачитаю вам. «Всякий существенный шаг вперед в физике связан с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем». Ну, еще бы, что будто бы время где-то там, в космосе, идет иначе, чем здесь. Ну, правда же абсурд. Полетел человек, так, годок там пробыл, прилетел обратно на Землю, а тут 1000 лет прошло. Что за абсурд такой? Теория относительности. Она казалась безумной большинству исследователей. Но, послушайте, но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее дикими идеями. Слышите, еще пуще преподнесла она нам наука. И никто не удивляет, что предлагают нам такие абсурды. А кто из нас, интересно, может проверить, что там время иначе движется? Однажды пришлось выступить на конференции в Дубне с разгромной речью. Там некоторые начали говорить, вот у вас все тайны, у вас ничего нельзя проверить, вам все надо верить. И это нам. Нам был вызов такой брошен. Пришлось встать и сказать. Хм, знаете ли что? А там народу много. Вы знаете, что я вам хочу сказать о господах физиках? Что они нам предлагают? Какие-то невидимые частицы, которых сами они не видели, а только следы от них. Какие-то квантовые объекты, и слова-то варварские. Так? Они говорят, что где-то в каких-то там ускорителях что-то такое видят. Что они нам чушь это говорят-то? И мы должны им верить? Эти абсурды, то частица, то волна, воевиклы какие-то. Это магии, которые морочат нам голову. Жалко, что сейчас нет священной инквизиции. Мы бы их тут же предали бы к вящей славе Божией на великолепном костре. Ну, такая речь была встречена, конечно, с большим энтузиазмом. Да. Действительно, Боже мой, говорят, а кто видел то-то? Что вы нам говорите о каких духовных реальностях и опыте? А у вас кто видел? Кто на этом коллайдере, интересно, работает? Жалкая кучка людей, и все. И мы весь мир должны вам верить? Это с какой стати? Хватит надувательством заниматься. Никаких квантов там нет. И всюду время одинаковое. И не может быть не одинаковое. Ну вот в таком плане. Это была полушутка. Шутка. Но на самом деле, запомните, все эти претензии, которые к нам предъявляются, когда говорят, а вот у вас надо верить, кому это верить? И мы говорим, а мы кому верим? Кто это такой, ученые-исследователи? Даже не капля в море, а я не знаю что. Совершенно небольшая кучка людей, и весь мир им верит. А ведь какие бывают случаи в истории? Невероятные. Возьмите случай из истории эволюции, так называемой эволюции, защиты теории эволюции. Так называемый пилтдаунский человек. Вы знаете, что ведь было такое? Один что смастерил для того, чтобы доказать, что эволюция – это действительно реальный факт. Ведь никто не может найти вот этого переходного элемента между обезьяной и человеком. И этот мошенник что сделал? Приставил к челюсти обезьяны череп человека, причем с таким искусством, то, ну, необыкновенным, и объявил находку. 30 с лишним лет морочил голову всему миру. Пока, наконец, кому-то пришло в голову все-таки, а ну-ка давайте еще раз посмотрим, что же это за человек-то, что это за переходная такая ступень найдена. И когда посмотрели, ахнули. Обманщик. Вот, видите? А сколько в науке случается таких вещей? Что вы? Это прям было бы очень интересно, такое исследование. И после этого нам говорят, а вот религиозные бредни. Смотрите, что там в религии, сколько обманов, сколько мошенников, проходимцев.
Говорим, да, есть и мошенники, и проходимцы, и сумасшедшие, и обманщики. Верно, есть, которые здесь от религии выступают. А почему удивляетесь? Мы же их не считаем, не рассматриваем в качестве аргумента. Если мы так начнем подходить и начнем вам показывать, сколько в науке было мошенников, так что же, во что тогда наука превратится? Вон этот современный, так называемый академик, как его, Фомин, что ли, да?
Фомин.
Академик, да. Пожалуйста, что только не делал. Какой-то кошмар просто. Все перевертывает сверх на голову. Вообще чушь абсолютная. Пожалуйста. Так что аргумент, предъявляемый в отношении к нам, что вот мы что-то не видим, что у нас что-то тайное, что надо верить, он, оказывается, этот аргумент, если его принять всерьез, то он с такой же силой будет действовать и против любой сферы человеческого познания. Любой.
Особенно возьмите медицину. Что здесь тогда будет? Сколько здесь всяких и мошенников, и проходимцев, и обманщиков, и невежд, и так далее. Всюду они есть. И в религии тоже. Отрицать это было бы глупо. Ну, хорошо. Вы знаете, очень интересная мысль Гейзенберга стоит запомнить. Пригодится вам тысячу раз. Зачитываю его мысль. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Это, говорит, крупнейший ученый, один из крупнейших, 20 века. Кстати, его книга очень интересная. Книга «Физика и философия». Очень интересная. Если кто-то имеет время и интерес, то советую прочитать. Она была издана у нас на русском языке в 1963 году. Еще раз зачитываю, обратите внимание. Значение всех понятий и слов – образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Я не знаю, понятно ли вам, о чем он говорит? Что значит значение всех понятий и слов не могут быть точно определены? Вот мы говорим «человек». А кто человек? Кто это такое? Что это такое? Машина? Обезьяна с компьютером? Набор 42 хромосомы? Вообще, кто это такой человек? Вы знаете, сколько определений? Огромное количество. Мы говорим «земля», говорим «воздух». Говорим пространство, говорим бесконечность. Что такое? Уж не касаясь, говорим душа, говорим ум, говорим дух. Ну что вы? Материя. Что такое материя? Энергия, мысль. Значение всех понятий и слов не могут быть точно определены. То есть всегда неопределенность, из неопределенности сделать определенный вывод невозможно. Он и говорит, поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Вы знаете, это вот западные ученые, а я вам приведу мысль из коллективного труда, который называется «Логика научного исследования» наших отечественных философов, причем каких, еще советского времени, слышите, когда говоришь «наука – это все», это, если хотите, божество. Наука дает нам познание истины. Посмотрите, что пишут ученые. В настоящее время, да, кстати, издано в 1965 году, это логика научного исследования, в настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгостью. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти к этому и логицисты. То есть самая уже такая область математики, самая уж, кажется, достоверная. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Слышите? Не может существовать никакая научная система знания без положений, которые, мягко выражаясь, являются нестрогими, недоказанными, необоснованными и не могущими быть обоснованными. Наш отечественный физик Охлибинский, он сделал вывод очень хороший. Вот что он сказал. Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Замечательный вывод. Коротко и ясно. Никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Я вот привел вам некоторые высказывания, которые, как видите, не только интересны, они очень важны, поскольку очень многие люди смотрят на науку как что-то такое абсолютное, достоверное, как то, что дает нам полноту знания и поэтому обещает нам не знаю что. Нет, настоящий ученый очень скромен, я вам скажу, он понимает, ученый, что нет знания, а есть только теории. Есть предположения, если хотите. Сами даже законы, которые мы называем законами, это есть не что иное, как, ну, выражаясь таким словом, неполная индукция. То есть законы выводятся из чего? Многократное повторение при такой-то ситуации таких-то событий, если повторяется многократно, мы называем законом. Много раз бросаем вверх камень, и он падает на землю. Закон тяготения. А вдруг бросим, и он улетит. Оказывается, надо подальше только бросить, и улетит. Ну, я просто говорю, что, оказывается, все наши знания – это есть в конечном счете все-таки предположения, основанные на большом количестве фактов. И в этом смысле они являются законами. Но это никогда не окончательное утверждение. Ну, к чему я это говорю, друзья мои, наверное, вам понятно, что если такова ситуация в науке, если сама наука оценивается таким образом, самими учеными, то Почему же удивляться, когда мы говорим о вещах духовного порядка? Материи мы можем потрогать, пощупать, наблюдать. Всячески можем над ней издеваться. А с духом ты этого не сделаешь, с Богом. Почему же тогда удивляться, когда мы говорим о том, что божественное существо непостижимо чисто рациональным путем? Слышите, мы что говорим? Непостижимо рациональным путем, то есть с помощью понятий и слов. Помните Гейзенберга? Но мы утверждаем то, что теперь, говорит квантовая механика, мы можем быть участниками божественного естества и таким образом постигаем, кто Он, Бог. Вот, оказывается, каким образом. А не так, как учили гностики, которые говорили, я знаю Бога так, как Он есть. Помните Евномия? Как Он есть. Или Софроний Сахаров, архимандрит. Видеть Бога, как Он есть. Да. По этому поводу очень хорошо писал Семен Новый Богослов. Я вам зачитаю его прекрасные слова. «Я оплакивал род человеческий, так как он, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество». Это богослово, богословы. Сейчас словами все мы сейчас опишем. «Думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. Поэтому гностицизм, в частности, был, ну, не только осужден. Вообще это смешно. Я знаю Бога так же, как Он сам себя знает. Это говорил тот же Евномий. Как Он сам себя знает. Вы подумайте, до какого абсурда. Или вижу Бога, как Он есть. Это прямо повторение. Причем, если эти почти слова есть у Семенного Богослова, то к кому они относятся-то? К кому относятся? Написать такую книгу от своего лица, это, знаете ли, вызывает весьма серьезные сомнения. Я хочу вам напомнить, что когда мы говорим о непостижимости Бога, о непостижимости божественного естества, то о чем мы говорим? Вы помните два подхода к описанию Бога, не к познанию Бога, как это часто у нас выражается, два пути к познанию Бога, да не познание, а к описанию, нашему выражению Бога, апофатический метод отрицательный и катафатический метод. Вы помните, апофатически в чем заключается? Он говорит, любое определение, которое дадим мы Богу, неверно. По очень простой причине. Само слово говорит определение, то есть поставить предел. Причем заключить в какой предел? В какой предел поставить? Наших слов и понятий. Нельзя определить Бога, то есть определить его нашими словами и понятиями. Это просто абсурдно. Берем из этой нашей трехмерности и прилагаем к Богу. Ну что за чепуха? Невозможно. Нужно знать, что говорил Платон, философ. Что он говорил? Простые вещи не поддаются определению. А Бог есть простое существо. Слышите? Совсем простое. И как вы не можете с помощью слов сказать о том, что такое красное, зеленое, белое или черное? Невозможно? Нет. Нужно только посмотреть. Простые вещи не поддаются определению. Так тем более мы о Боге не можем сказать, кто Он. В этом заключается апофатический метод описания Бога. Апофатический метод – это метод, который в принципе, не вызывает особых, кажется, возражений, поскольку действительно дать какое-то определение Богу и описать его невозможно. Так что принципиально, кажется, он прав. Но есть одно очень существенное «но». Если мы остановимся на этом методе подхода к пониманию Бога, то мы останемся без Бога. Ибо мы скажем «Бог X». Что может сказать о нем? Ничего. Почему? А нельзя ничего сказать. Он выше всяких определений. Поэтому мы видим, что любая религия, даже самая высшая из них, которая является христианство, она с необходимостью прибегает к другому способу, я бы сказал, выражение своего понимания Бога, так называемому катафатическому, то есть положительному методу. То есть, когда о Боге говорят, что он любовь, но не ненависть. Он смирение, но не гордыня. Он жертвенность, но не эгоизм. И так далее. То есть, Бога наделяет высшими, я бы сказал, качествами, которые для нас знакомы для каждого человека. И этими высшими качествами он наделяется в качестве того идеала, к которому должен стремиться человек. Бог в каждой религии – это есть та норма, если хотите, или идеал, как вам лучше. Мне кажется, что норма лучше. А знаете, почему лучше? Потому что как только мы скажем «идеал», то скажут: «О, это недостижимо». И все. Это норма, норма поведения, норма жизни, норма духовного состояния. И эта норма должна быть присуща каждому человеку. Как я вам уже и сказал, что мы должны быть участниками божественной жизни, а не наблюдателями Бога. Так вот, катафатический метод, он и состоит в том, что даются положительные определения или свойства, или качества Бога. Ну, вы это уже достаточно, по-моему, проходили и хорошо знаете. Да. Этот метод необходим, и он дает показывать лицо каждой религии. Поэтому помните, когда мы с вами говорили, один ли Бог во всех религиях? Мы сказали: нет, в каждой религии свой Бог. Почему? Потому что апофатически мы ничего не можем сказать. Катафатически мы называем, указываем на определенные конкретные черты, создаем образ, и этот образ и является для нас Богом. Это, друзья мои, очень важный такой момент, который необходим для человеческого сознания. Почему можем мы Бога определять, этого беспредельного? Об этом очень хорошо сказал один из немецких философов, Якоби, был такой. У него очень хорошая такая красивая фраза, которая, наверное, может заинтересовать каждого и даже захочется запомнить. Мы потому Бога антропоморфизируем. Понятно? Антропоморфизация – это что такое? Человекообразность. Мы потому Бога антропоморфизируем, то есть описываем человеческими чертами, поскольку Он, создавая нас, теоморфизировал. Понятно, что такое? То есть создал нас богообразными. Он создал нас богообразными, и потому мы можем Бога антропоморфизировать. Ну, правда же? Это красивые. Но что нужно сказать? Что эти два способа, они только дают нам возможность представления о Боге, представления образа Божия. Или он вообще X, или дает какие-то конкретные черты. Но любое это понимание Бога, любое определение Бога, оно может остаться бесцельным, может оказаться беззначимым, может оказаться не дающим ничего человеку, поскольку здесь мы начинаем определять Бога чисто внешними чертами, внешними понятиями и словами. Поэтому, когда речь идет о познании Бога, то всегда говорится о чем? О необходимости, необходимости правильной духовной жизни, при которой только человек, уподобляясь духовно, знаете, как вот вода с водой может смешаться? Может. А масло с водой? Никак. Уподобляясь, то есть делаясь подобными его духу, человек становится соучастником божественной жизни. И здесь-то и происходит, только здесь происходит богопознание. Обращаю ваше внимание, друзья, на это. Бессмысленно катафатическое познание, если не будет познания духовного. Просто бессмысленно. Итак, ни апофатика, ни катафатика еще не дают нам никакого знания Бога. Даже катафатика, она только открывает то, куда можно двигаться. Дает только вектор. Слышите? Вектор. Направление. А познание Бога происходит через правильную духовную жизнь. Если ее нет, не будем себя обманывать. Никакого богопознания не получим. Я к чему это говорю, друзья мои, поскольку это самое близкое, что относится к нам. Учимся, учимся, учимся. А еще, скажу вам, помните римское изречение? «Доцендо дисцимус». «Уча учимся». То есть семинарии, академии, преподаватели, доценты, профессора уже становятся. Все. И учатся, учатся, а Бога и не знают. Потому что внешние знания без работы хотя бы маленькой над собой не дает никакого познания Бога. Пожалуйста, это запомните. И когда все внимание, все силы души обращаем исключительно только на это внешнее, умовое, как назвал это хорошо святитель Феофан Затворник, умовое познание Бога, то человек остается без Бога в полном и прямом смысле этого слова. Слышите? В прямом смысле слова. Кстати, самые злостные атеисты были те, которые окончили духовные школы. Они знали уже, над чем поиздеваться. Они уже поняли, какая-то мертвечина, потому что им не дали никакой пищи живой. У них уже отвращение и ненависть даже возникло. Помните, Сергей Николаевич Булгаков, впоследствии протоиерей, ушел из семинарии. Почему? Убедился, что никакого Бога нет. Вот этот страшный крен в одно только мозговое изучение религии приводит, оказывается, отторжению, полному отторжению от религии, от веры. Это надо, я не знаю, знать и постоянно себе напоминать об этом. Ой, как хорошо об этом писал святитель Игнатий Брянчанинов. Я вам зачитаю, друзья мои. «Без исполнения заповедей учение по букве сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современником Христу, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, еще бы. Я никак эти невежды. Самомнение и гордость отчуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, слышите, будущие миссионеры, внимание, проповедуя веру, можно утопать в неверии. Слыхали вы когда-нибудь такие вещи? Вот, ну, сейчас я уже закончу, потом скажу кое-что. Можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человеческих. Помните в Евангелии слова интересные, какие сказал Христос? Кстати, всем миссионерам должны быть девизом слова Христа. Какие? «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делаете его сыном гиенны вдвое худшими вас». Господа миссионеры, прошу вас, слышите, какое предупреждение? Проповедуя веру, можно, оказывается, не только утопать самому в неверии, а делать тех, кому я проповедую веру, сыном гиенны вдвое худшим себя. Ой, как бы хотелось, чтобы эти слова Евангелия были поставлены прям эпиграфом. Эпиграфом. А то мы говорим проповедовать, проповедовать, проповедовать. Как проповедовать? Ну, мессу дураков можно служить. Помните католиков? Помните, я вам говорил, мессу дураков? Врываются в храм с шутками, прибаутками, священник, я говорю, католический там, с паствой, хохочет, анекдоты кричат, шумят. Евхаристия дураков, ура! Пасха, батюшка выскакивает с амбона на роликовых коньках и вокруг, внутри храма просто все подхлопали овации. Вот это батюшка, вот дает. Да. Всякие инструменты, все что угодно, лишь бы развлечь. Вы слышите? О молитве речь не идет. Лишь бы развлечь чем-нибудь. Пришли развлекаться люди. Ух, какие слова Евангелия! Обходит море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И, обратив, делают сыном гиенны вдвое худшим себя. Слушайте, если бы сказал какой-нибудь это богослов, сказать, ну, чушь мелет. Это слова того, веру в которого мы хотим дать людям. Слышите, что такое миссионерство? Запомните, пожалуйста, ради Бога. Игнатий Брянчинов продолжает дальше. Вот что он пишет, Игнатий Брянчинов. «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры». Вот дальше он нехорошее слово употребляет. Доктора богословия. Вот это бы ни к чему. «Право, смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия». Я встречал таких, вот опять он употребляет, я встречал таких, доктор богословия, а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобной мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы? Здорово, здорово, друзья мои. За это его не любят, уй. Богословы терпеть не могут Игнатия Брянчанина за это. Ну, не все, конечно, но многие. Ну, еще бы. Доктор богословия в Христа не верит. Хорош. Хорош. Сейчас в Швейцарии центр антропософии, город. Ну, в этом городе, в общем, университет. И там деканом богословского, христианского факультета поставили иудейского профессора. Слышите? Иудейского не какого-то скрытного. Нет-нет. Открытый иудей. Преподает иудейство по вероисповеданию. Его поставили деканом христианского, богословского, теологического, конечно, да, факультета. А я нисколько не удивляюсь. Теология – это какая-то, ну, внешняя наука. Я могу изучать что угодно. Мы же можем взять и изучать какую-нибудь магию. Правда? А что нам? Так и здесь. Теология. А что нам? Вера в Бога. Ну и подумаешь. Ну и верь, кого хочешь. Вот так. Теперь понимаете? Мне лично самому. Здесь в академии я принимал одного доктора богословия англиканина. И принимал его как? С обедом. И рюмочку выпили. После рюмочки первой он так ничего. После второй, смотрю, оживился. После третьей он стал мне доказывать, что Христос никогда не воскресал. Я говорю, ну а как же все-таки поступаю? Вот пишет же. Так наивно ему говорю. Он, кто это пишет? Я говорю, ну апостол Павел. А какой у вас Евангелие? Я говорю, как какое? Какое у вас издание? Я говорю, ну вот вам, пожалуйста, вот издание Несли. Греческий текст, подлинник. А какой по счету? Я говорю, 29-е. Ой, нет, а вот 30-е. Я говорю, а что, 30-го не воскрес, да? Вы слышите? Вы слышите, что творится? И он остается доктором, доктором богословия. Сейчас же открыто заявляющий, что он атеист, открыто не как-нибудь, требует, чтобы он оставался профессором теологического факультета. Что вы? Вот сейчас пока еще мы удивляемся. Пока еще. Но границы уже нет, я вам сказал. Скоро у нас будут рок-концерты. Будете вы уже не сидеть вот так, а ножки кверху, головой вниз скакать и прыгать. И будете свидетельствовать, что вы, да, не отрицаете молодежную культуру. Вы воцерковляете молодежь. Слышите? Правда, то кто-то шепчет. А не мы ли омерщаемся совсем? Молчи. Мы воцерковляем. Воцерковляем. Вот как может идти процесс. И затем становимся и докторами богословия. А вера во Христа – это не важно. Не могу не привести вам слова Серафима Саровского. Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят, это место непонятно, потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Тут нет ли где ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. Да, без понуждения себя к правильной христианской жизни какое там боговедение может быть? Все это фальшь, чепуха и пустота. Я вам говорил уже, как сдал блестяще господин Бес экзамен по богословию. и остался бесом. Вот так, друзья мои. Ну, относительно того, каков этот путь, путь богопознания, я говорю, правильная духовная жизнь. Ну, что это такое? Ну, вы же, наверное, сколько лет изучаете это по нравственному богословию. Чем еще-то вам заниматься? Так что вы, наверное, уже великолепно просто знаете, что это за духовный путь, что это такое духовная жизнь, какие основные критерии его. Я вам только один критерий назову, который я повторяю многожды, с тем, чтобы все-таки как-то зацепился он. Надо запомнить, что критерием правильности духовного состояния является совсем не чувство благодати, ощущение в молитвах, получение каких-то тем более даров, например, особенно чудотворение, зачем все гонятся, прозрение. Совсем даже не наша обычная доброта, о которых Игнатий Брянчинов часто говорит «добренькие», с иронией с такой говорит. «Добренький, который доволен своими делами». Совсем не это, вы слышите? Совсем не подвиги, как таковые, слышите? Совсем даже не посещение богослужений, часто исповеди, причащения. Не это является критерием, вы слышите? Ведь вы помните из истории церкви, впадали в прелесть, какие подвижники не ели, не пили, проводили непрерывно все в молитве, все время, и впадали в дикую прелесть. Почитайте, вы же знаете, не это является критерием. Критерий этот великолепно выражен. Все святые отцы говорят о нем. И вот слова, которые выражены четко и ясно. Ясно. Одним из преподобных, Петром Дамаскиным. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих и даже прибавляет бесчисленных, как песок морской. Ибо только это видение дает возможность человеку смириться. Слышите? Смириться. Только это смирение научает человека правильному отношению ко всему тому, что он делает. Какое-то правильное отношение? Какое правильное видение того, что я все делаю? Запомните, пожалуйста. О нем сказал великий Макарий. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Запомните, пожалуйста, это. Там, где этого нет, знайте, мы не на верном пути. Что бы мы ни делали, что бы мы ни получали, если этого в душе человеческой нет, значит, наша душа находится в состоянии лжи, самообмана или прелести, как говорили святые отцы. «Николи же сотвори благое пред Тобою». Ну, это самое главное, друзья мои. Потому что мы должны все-таки это знать и усвоить. Потому что очень многие ошибаются, когда придают значение своим подвигам, своим делам, своему, кажется, исполнению церковного закона и обычаи, правил и все такое. Они необходимы? Да. Но необходимы почему? И насколько? Лишь настолько, насколько помогает человеку увидеть себя. Увидеть, что николи же, то есть никогда же сотворих благое пред Тобою. Это незыблемый критерий, слышите? Поэтому, когда мы слышим всякие там состояния, всякие видения, всякие возношения, всякие созерцания, чего только не послушаем, всякие молитвы, какие только нет, просто с горечью только приходится думать, Боже мой, люди не знают самого главного. И когда они этого не знают, непочем тогда оценивать себя. Потому что с чем оценивать? С чем? Вот он критерий. Как узнать, это метр или сколько? А говорят, где-то во Франции, в Париже, где-то есть эталон метра. А ну-ка, давайте представим. Фу, что вы, какой метр? Даже и малой части его нет. С чем сравнивать себя? Умный всегда сравнивает себя с истинной. С истинной сравнивает себя. А глупый, а с чем угодно, что в голову придет. Хорошо, друзья. Итак, вот мне что хотелось, значит, сегодня поговорить о Боге еще раз. В данном случае только не столько о Боге, хотя и об этом говорим мы с вами, сколько еще отметить вот тот момент, ответить на тот вопрос, который нам задают часто или бросают в качестве упрека, что у нас одни тайны, и что мы ничего не знаем и только верим.